Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы вновь находимся в Российском институте стратегических исследований. Мы беседуем с советником директора института, кандидатом социологических наук Игорем Ивановичем Белобородовым. Добрый день, Игорь Иванович.
Здравствуйте.
Игорь Иванович, вы известный эксперт, специалист по миграционной политике, по демографической политике. Поэтому первый вопрос, конечно, будет связан с той трагической ситуацией, которая до сих пор дает о себе знать, которую обсуждают, я имею в виду убийство Егора Щербакова и последовавшие за этим событием, в том числе волнения народные, обсуждения в экспертной среде, социологические опросы. И одна из тем, которая наиболее активно обсуждается, это возможное введение виз со странами Центральной Азии. Как вы относитесь к такой инициативе, и насколько она, на ваш взгляд, будет эффективна?
Я думаю, что инициатива назрела давно, и она не просто жизнеспособна, она необходима. Она сейчас критически необходима. Причем я бы расширил здесь спектр ограничительных мероприятий, а главное, географию их применения, и говорил бы не только о Средней Азии, но и о республиках Закавказья. И, кстати, о некоторых линиях внутрироссийской миграции. В частности, мне кажется, имеет смысл стремиться к некой оседлости применительно к северокавказским республикам. Понятно, что мы не сможем там ввести какие-то визы, еще что-то, но этим надо заниматься, потому что все последние десятилетия они являются своего рода донорами миграционными. Это нелогично для регионов, которые не до конца развиты экономически, которые пережили две войны, которые в принципе имеют некую культурную специфику. Очень важно не только для регионов Северного Кавказа, но и в целом для других российских регионов, все-таки немножко повариться в собственном соку. Потому что сейчас вот эта центростремительная тенденция к оккупации Москвы и мегаполисов, она, в общем, ведь сказывается на всем. И на экономическом угасании регионов. И поэтому нет ничего удивительного, что многие из них являются дотационными. И на демографическом развитии, поскольку в городах всегда с этим возникают проблемы. И с рождаемостью, и с браками, и с моделями поведения, с моральными установками, можно это так обозначить. Но главное в свете вот произошедшего все-таки четко следовать логике событий, не идти против нее. Если уже не первый инцидент нас убеждает в том, что миграция обладает очень сильным конфликтогенным потенциалом, если мы понимаем, что к нам едут в основном мужчины трудоспособного возраста, причем для тех, кто читает успокаивающие мантры, будто это все граждане бывшего Союза, их потомки, я смею заверить, что выросло уже новое поколение, которое не училась русскому языку, которая не имеет опыта тесного контакта со славянским населением, поскольку многие из наших соотечественников из этих государств выехали, часть из них в спешном порядке, под угрозой вообще расправы физической, под угрозой для жизни, и поэтому есть такая ментальная оторванность. Это совершенно новые люди, совершенно новый идеологический субстрат, То есть ориентироваться на них как на людей, связанных с нами крепкими историческими узами, было бы неправильно. Единственную корректировку я бы допустил в миграционной политике нашей на будущее, это, конечно же, свободный въезд женщин из этих регионов. Они нам совершенно не страшны, и на фоне нашего демографического кризиса, наоборот, могли бы внести свой вклад. К тому же они более ассимилируемы изначально, и в случае вступления в брак с российскими мужчинами я бы даже предусмотрел облегченную процедуру получения гражданства, но во избежание фиктивных браков, естественно, это необходимо делать только после рождения совместных детей. Вот именно в таком свете, мне кажется, мы можем рассматривать улучшение межнациональных отношений, потому что должны появиться смешанные семьи, какое-то их число. Даже если сегодня мы депортируем всех избыточных мигрантов, а их миллионы, то в любом случае уже значительная доля из них получила, из мигрантов, я имею в виду, российское гражданство. И, в принципе, они так или иначе постепенно интегрируются в нашу среду. Худо, бедно, удачно, неудачно — этот вопрос можно обсуждать, но ради управления этим процессом, ради его эффективности, конечно, стоит избегать популизма, каких-то вот дешевых политических трюков. Например, мне именно таким видится предложение запретить посещение дошкольных учреждений для детей мигрантов. Ну, во-первых, были какие-то вещи, свойственные нашей культуре, которые были всегда неприкасаемы. Это дети, женщины, старики, вне зависимости от того, наши они или не наши. То есть есть какая-то грань, которая, ну, даже для очень циничных политиков, мне кажется, должна оставаться табуированной. А во-вторых, что самое здесь, в общем, главное, даже для людей очень циничных, это тот факт, что, в общем, дошкольные учреждения для таких детей и остаются, может быть, единственным механизмом социализации. Потому что вот то поколение мигрантов, которое прошло через наши социальные институты, детские сады и школы, они намного ментально к нам ближе. Они более открыты, они, в конце концов, понимают наш язык, юмор. В общем, они уже частично наши, да, во многом, и более даже открыты вследствие множества контактов социальных к вступлению в межэтнический брак. Это тоже очень важно. А в противном случае мы толкаем вот эту огромную армию мигрантов, которые в любом случае уже находятся в России, мы их толкаем на то, что они будут самоизолироваться, воспитывать этих детишек дома, говорить с ними на своем языке и чаще рожать детей.
Многие наши телезрители задаются вопросом, а, собственно, почему нам и зачем нужны мигранты? Имеется в виду из ближнего зарубежья. Почему рабочая сила не может быть востребована из регионов России, где очень много людей находится без работы? Почему им не удается получить ту работу, которую получают мигранты, приезжающие вообще за тысячи километров, в Москву в частности?
Здесь я солидарен с общероссийским мнением, абсолютно, со средним российским гражданином, респондентом, если хотите, потому что действительно объективной необходимости в инокультурной миграции сегодня нет. Эта необходимость существует только у лоббистов крупного бизнеса, то есть у владельцев крупных торговых площадок, у строительных компаний, у тех, кто управляет или имеет интерес к ЖКХ. Естественно, для коррупционно настроенных чиновников, их я отношу к категории теневого бизнеса. И не стоит забывать еще о таких сегментах, как денежные переводы, в целом банковские услуги и мобильный оператор. Но это лишь как часть, да? Уже появилось понятие этнического маркетинга, когда предоставляются тарифы, отдельные тарифы, тарифные планы для звонков, например, в Таджикистан, Грузию, на Украину. Это ведь доход, и только представьте, сумма исчисляется миллиардами. Вот-вот где лоббисты, собственно. В Красноярске еще в 2003-2004 годах активно проводилась кампания по продвижению услуг мобильной связи на китайском языке. В Хабаровском крае, если я не ошибаюсь, один из разделов сайта региональной администрации тоже на китайском языке сегодня. Причем он для бизнесменов китайских. То же самое с денежными переводами. Очень сильная конкуренция на этом рынке. И каждый из игроков стремится отхватить свой, надо сказать, очень лакомый кусок финансового пирога. Потом не будем забывать и об авиаперелетах. То есть авиакомпании даже проводят конкурсы, как я слышал, там выдают различные призы тем, кто часто летает туда-обратно. Поэтому в данном случае бизнес, в отличие от российских купцов, болевших за свое отечество, ведет себя антироссийски. Я не могу огульно, конечно, всех одной линейкой измерять, но как-то адвокатом этих людей мне тоже быть не хочется. Это вот именно те люди, многие из них, которые в 90-х годах сколотили непонятно каким образом баснословное состояние, многие из них уже под более презентабельным соусом пытаются дальше вести абсолютно антинародную коммерческую деятельность. Вопрос только в этом. Это элемент наживы. Существует, как известно, целая сфера услуг для мигрантов, я имею в виду по их натурализации, регистрации, значит, потом виды на жительство, разрешение на работу. Но здесь очень близко находятся и риэлторские услуги, то есть это и аренда различная, и юридические услуги, помощь в натурализации. Все это опять-таки доходно. Поэтому, безусловно, лоббисты у иностранной рабочей силы, они имеются в избытке. Другое дело, что нет таких лоббистов у российских трудящихся. Профсоюзы я не могу назвать полноценными лоббистами, потому что я их не чувствую. Я вот их не вижу на рынке труда, к сожалению. Может быть, недостаточно развита нормативная база. Может, это пока что не так вошло в нашу культуру, как, например, во Франции или Греции, хотя там бывают перегибы, там эти забастовки тем, кто часто пользуется услугами авиакомпаний, это, наверное, знакомо. Но мне кажется, еще вопрос в том, что экономическая модель, она сегодня не ориентирована именно вот из-за таких лоббистов, она не ориентирована на инновации. Она не ориентирована на повышение производительности труда. Потому что ту работу, которую сегодня выполняют, условно говоря, 10 выходцев из среднеазиатских республик, можно полностью механизировать. Можно один снегоуборочный, так сказать, одна снегоуборочная машина, она сделает это с гораздо меньшими трудозатратами, гораздо эффективнее. Зато посадить за руль такой машины потребуется как раз-таки более квалифицированный человек. Это вот уже новый спрос для огромного числа наших сограждан, в первую очередь. Я полагаю, что завязка на двух городах, в основном на Москве и Петербурге, это в принципе неверно, даже если исключить такую переменную, как мигрант. Поэтому нам необходимо что-то думать о развитии инфраструктуры региональной. И сама постановка вопроса о том, нужны ли нам мигранты и можно ли их заменить российскими гражданами, она не совсем верна. Потому что дальнейший приток российских граждан, даже если мигранты самоустранятся в зоны роста, это тоже фактор стагнации других регионов. Это фактор, который на фоне депопуляции, кстати, он снижает их возможности в развитии. Нам, наоборот, необходима деурбанизация. Нам необходим перенос этой деловой активности всей московской в дальние регионы. То есть вот этого сегодня не хватает. Что же касается, может быть, каких-то демографических эффектов, которым кто-то ожидает от миграции, то их можно достичь за счет репатриации. Кстати, это элемент демографического и экономического оздоровления, потому что люди заранее, заведомо, как правило, законопослушны, интегрированы в культуру и едут не как временщики, если это программа репатриации полноценная, а едут все-таки в том числе во имя каких-то своих идейных, исторических, культурных привязанностей. И это вот именно та часть мигрантов, которая для России могла бы стать целевой, основной. Тем более, что потенциал репатриации очень велик. Сегодня мы фактически теряем Украину. Хотим мы этого или нет, виноват ли в этом кто-то или нет, опять-таки вопрос дискуссионный. Но постепенно идет вот такая действительно, в самом плохом смысле, евроинтеграция. Это значит, что те миллионы наших соотечественников, которые там проживают, если создать им благоприятные условия, или, по крайней мере, об этом во всеуслышание объявить, тоже могут оказаться в России. Потому что что сейчас ожидает Украина? Об этом наверняка уже много говорилось на вашем канале, но я хочу сказать о культурной стороне проблем. Мне вот стало известно на днях от украинских экспертов, что одним из первых условий, которые неофициально выдвинул Евросоюз для последующей интеграции и возможного вступления в эту структуру, является легализация однополых браков. Поверьте, не всем украинцам это понравится. Большинству это не понравится. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда мир будет разделен не только по экономическим интересам, но в первую очередь по культурному признаку, по парадигмальному какому-то расхождению. Это то, о чем писал Самюэль Хаттингтон в своей известной книге. Именно к этому мы подходим. И есть, конечно, возражение. Дескать, если мы будем активно репатриировать соотечественников, мы теряем культурный плацдарм в бывших советских республиках. Я не знаю, может быть, для Прибалтики это действительно утверждение справедливо. Но я могу сказать, что на Украине все обстоит совершенно иначе. За период между двумя последними переписями мы потеряли фактически 3 миллиона человек. Это те русские, которые обозначили себя украинцами. То есть их было 11 миллионов, стало 8. То есть постепенно за счет украинизации российских школ, за счет очень недобросовестной пропаганды, в конце концов за счет культурной и информационной оторванности от России, наши соотечественники постепенно начинают менять идентификацию. Достаточно страшный процесс. И наше культурное присутствие, коль скоро оно необходимо, коль скоро мы опомнились, оно может выражаться опять-таки в развитии информационных проектов, в программах культурного обмена. Вот, собственно, те вещи, которые дадут больше результат. Поэтому Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, где пребывает более 4 миллионов наших соотечественников, это как раз те государства, откуда мы можем черпать вот эти самые демографические ресурсы. Без каких-либо цивилизационных издержек и межнациональных напряжений.
Возвращаясь к внутрироссийским резервам, много шума наделала инициатива, так сказать, предложение отменить введенный не так давно материнский капитал. Это была одна из, может быть, самых ярких мер за последние годы, которые были направлены на увеличение рождаемости. Как вы относитесь к подобной инициативе, я имею в виду к отмене материнского капитала? Насколько вы считаете эффективной эту меру, которая была реализована с введением материнского капитала? И что еще, на ваш взгляд, необходимо для повышения рождаемости в России?
Относительно материнского капитала и его отмены уже было четко сказано, что он остается. Это, безусловно, радует. Я далек от мысли, что монетарное воздействие на рождаемость имеет очень большой эффект. Все материальные меры, они являются вспомогательными. То есть, если население морально, ментально готово к реализации какой-то репродуктивной потребности, в данном случае в двух детях, то эта мера частично поможет. Если потребности во втором ребенке нет, можно озолотить население, но вот эти факторы помехи будут все время мешать этой реализации. А вот факторы помехи, они сегодня очень активно действуют в отношении не двухдетности, но средней детности, трех-четырех детности. И это основной барьер демографический, потому что воспроизводство начинается с третьего ребенка. Соответственно, дальнейшие меры, в том числе эволюцию идеи материнского капитала, я вижу именно в поддержке трехдетности. Не забывая при этом, конечно, о стимулировании, продолжении стимулирования двухдетности, но все-таки надо делать следующие шаги, и шаги именно стратегического характера. Причем надо понимать, что роль капитала, она ведь сводится не только к выплате каких-то сумм, пускай и целевым образом. Есть ведь еще информационное сопровождение этого процесса. Когда об этом говорят, причем говорят ключевые лица государства, президент, премьер, остальные политические спикеры, когда к этому подключаются рассказы о различных семьях, когда это становится топовой темой, когда с этим сопряжены также и определенные передачи, ток-шоу, документалистика. Это целый информационный сегмент. Именно он заряжает, дает какой-то импульс. То есть в допутинскую эпоху, назовем ее так, государство было повернуто спиной к семье. Сейчас произошел вот этот вот эпохальный разворот. И неважно, какова эффективность материнского капитала, даже если бы ее вообще не было. Но сам факт демонстрации государством вот этого разворота, надо понимать, что все будет происходить достаточно медленно, потому что демографические циклы, они растянуты во времени. Но то, что у нас даже в краткий период получилось сдвинуть проблему с мертвой точки, на мой взгляд, это маленькая, но победа. Но я, в общем, всегда нахожусь в оппозиции к тем, кто абсолютизирует эту меру. Говорит, материнский капитал – это вот наше все. Нет, это только начало. Начало достаточно скромное, но необходимое. Поэтому эта мера должна быть усилена. Должна быть дифференциация материнского капитала, во-первых, в зависимости от порядка рождения. То есть на третьего ребенка, я полагаю, должны уже выделяться совершенно другие суммы. То есть намного больше вот этих пресловутых сегодняшних 400 тысяч на второго ребенка. К тому же стоит подумать о том, чтобы часть средств, которые сегодня расходуются против народа, фактически, я имею прежде всего никотин, да, табачные изделия, алкоголь, а все-таки содержало в себе и некий возвратный дивиденд. Мы не сможем сегодня запретить употребление спиртных напитков, хотя снижать его необходимо. Мы не сможем сразу побороть курение. Но ввести налог, причем существенный, который практикуется в Европе, и в этом налоге предусмотреть определенный, так сказать, финансовый импульс в сторону семьи, поскольку алкоголь, он, в общем, разбивает многие семьи, ну, было бы как-то нелогично не рассматривать возможность компенсирующего эффекта. К тому же, отменив налог на аборты, который сегодня вот мы все с вами платим, да, это около 5,5 миллиардов рублей в год. Так вот, если через фонд обязательного медицинского страхования эти средства будут уходить на другие цели, в том числе на поддержку многодетных семей, то у нас все будет более чем прекрасно. Сегодня Россия в масштабах Европы, по крайней мере, и традиционной части общества, даже за пределами Европы, является или становится, по крайней мере, моральным лидером в плане защиты традиционных семейных ценностей. И в России есть уникальная возможность сегодня вообще формировать международную семейную повестку дня. Если у нас будут запущены какие-то инновации в демографической политике, они напрашиваются, они жизненно важны сейчас, то этот опыт могут тиражировать и другие. То есть мы можем стать локомотивом вообще демографического оздоровления. Посмотрите, что произошло. Когда Россия проявила определенный суверенитет политический и все-таки приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков, этому примеру через какое-то время тут же последовал Казахстан. Более того, та поддержка, которую я, вот, например, ощущаю на Западе, это касается и стран арабского мира, хотя это частично связано еще и с нашей ролью миротворческой по отношению к Сирии, и в странах Европы, где это связано в первую очередь вот с акцентом на традиционных семейных отношениях, Она просто колоссальна. 1 300 000 французов вышли в мае этого года на улицы против легализации однополых браков в Париже. Это все те люди, которые потенциально поддерживают Россию. То есть нам надо формировать в принципе в мире просемейное лобби в Организации Объединенных Наций, на других политических площадках. Это та тема, у которой больше перспектив, чем просто консолидация по экономическим или политическим интересам. Именно культурные противоречия станут камнем преткновения уже, мне кажется, в ближайшем десятилетии.
Игорь Иванович, большое спасибо за беседу и за столь ценные рекомендации нам, нашим согражданам и нашим руководителям. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распушенный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.